Говорит радио «Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. В прошлом выпуске «Поверх барьеров» мы начали разговор о будущем книгоиздания. Сохранятся ли бумажные книги или их полностью вытеснят электронные? Наш гость, поэт и фотограф Дени Рош, уверен, что разговоры о смерти книги – кощунство. Он много лет проработал в издательствах. В начале 60-х был литературным редактором в издательстве «Чу», входил в редакционный комитет известного журнала «Тель-Кель». 30 лет, с 74 по 2005 год, составлял коллекцию художественной литературы в издательстве «Сёй». С Дени Рошем встретилась в Париже писатель и переводчик Маруся Климова.
Вы начинали как поэт, но потом покончили с литературой и стали заниматься фотографией. Что заставило вас сменить род деятельности?
Знаете, это только среди моих друзей, наиболее доброжелательных, само собой, в свое время пошли слухи, что я перестал писать. Мол, Дени Рош перестал писать, но продолжил свои занятия поэзией другим способом, при помощи фотографии. В общем-то, это была полная чепуха. Естественно, все люди искусства так или иначе создают поэтичные произведения, это понятно. Но я-то и прежде занимался тем и другим. Я начал публиковать фотографии еще в 60-е годы. Однако, вы знаете, во Франции поэты, как, вероятно, и во всем мире, представляют собой нечто вроде касты со своими тщательно оберегаемыми ценностями, и для них предателем является каждый, кто пытается хоть что-то изменить, хотя они и называют его не предателем, а выскочкой. Тем не менее, вовсе не исчез из литературной среды, не уехал в Индонезию или куда-нибудь на Таити. Нет, я просто перестал сочинять стихи, но это не мешало мне продолжать писать другие книги. Например, в 82-м году я написал роман «Исчезновение светлячков», несколько книг об искусстве фотографии, а некоторое время назад была опубликована моя книга «Фотография бесконечна», в которой говорится не только о фотографии, но также и о литературе. То есть я продолжал писать, но это не мешало мне заниматься фотографией. Сколько я себя помню, я всегда фотографировал. Многие мои снимки были опубликованы и продолжают публиковаться. Тем не менее, для французских поэтов все мои книги, которые были опубликованы после стихов, уже не в счет. Чтобы как-то оправдать мое занятие фотографией, они стали рассматривать фотографию в качестве иной формы поэзии. Но это же полный идиотизм. Никто в мире никогда не считал, что фотография — это другая форма поэзии. Это совершенно разные виды искусства. Надеюсь, вы в курсе, что фотография — это особый вид искусства.
Да, конечно. Более того, мне кажется, что фотография сейчас гораздо более актуальна, чем живопись.
Нет, живопись, в отличие от поэзии, никуда не делась и прекрасно себя чувствует. Проводятся выставки, перформансы, инсталляции, художники по-прежнему пишут картины. Разве вы не знаете, что сейчас самые дорогие предметы искусства — это картины? Сходите на выставку Люсьена Фрейда. Художник еще жив, а его работы уже являются одними из самых дорогих в мире. А ведь он создает свои картины на мольберте при помощи тюбиков с красками. Поэтому я не согласен, что сегодня фотография является более актуальным видом искусства, нежели живопись. Я вообще убежден, что разные виды искусства способны существовать и развиваться параллельно друг другу. Единственное, что сейчас изменилось в фотографии, так это то, что долгое время работы фотографа почти ничего не стоили. Лет 30 тому назад оригинальные фотографии Филиппа Халсмана, которые он сам напечатал и пронумеровал, мог приобрести даже студент. А сегодня такие фотографии стоят целое состояние. Почему? Да потому что в определенный момент некоторые наиболее продвинутые галеристы поняли, что между двумя выставками живописи они могут спокойно устраивать одну выставку фотографии, поскольку это почти ничего не стоило и было просто. К примеру, когда кто-то хочет выставить мои работы, он просто звонит и предлагает. А я посылаю ему тираж, то есть беру коробку, обклеиваю скотчем и иду на почту. Вот и все. К тому же, если крупные музеи должны оплачивать страховку, то небольшие галереи даже страховку никогда не платят. А потом галеристы поняли, что они могут фотографии еще и продавать. Так что именно галереи взвинтили цены на фотографии, и постепенно рыночная стоимость фотографии приблизилась к рыночной стоимости живописи. И сегодня, например, фотографии Синди Шерман стоят так же дорого, как и картины какой-нибудь знаменитости. А она жива, она даже совсем не старая, не какой-нибудь там миф из прошлого, так что вот. А раньше дорого ценились только старые и редкие снимки, например, 19 века, от оригинальных тиражей, которых мало что осталось. Работы ныне живущих фотографов не стоили практически ничего. Но постепенно ситуация на рынке изменилась, и теперь фотографии оцениваются так же дорого, как и живопись. Но только в этом и заключается различие между ними.
И все же я думаю, что фотография постепенно полностью вытеснит живопись. Все идет к тому. Книг, например, тоже скоро не будет.
Да что вы такое говорите? Это же ужасно. Вы русская, и говорите такие вещи. Книги перестанут существовать. Ваши слова ведь ставят под сомнение существование великой русской литературы. Нет, нет, книги будут существовать всегда. Всегда будут книжные магазины, и всегда будет масса людей, которые будут эти книги покупать. Я в этом уверен. В свое время, когда изобрели пластинки, многие тоже утверждали, что теперь больше не будет концертов. Затем появились компакт-диски, и все решили, что больше не будет пластинок. Но это не так. Все это спокойно продолжает существовать. Сегодня есть люди, которые собирают старые пластинки на 78 оборотов, и они стоят очень дорого. Ничто ничего не заменяет. Единственное, что было заменено, это пишущая машинка. Ее сменил компьютер. Но ведь это же практически то же самое. Такие же клавиши, просто вместо бумаги вы смотрите на экран. А книги — это же еще и фетиш. Когда вы покупаете книгу, вы предвкушаете, как будете ее читать, переворачивать страницы, ощупываете — это же фетиш. Компьютер же — просто средство. Посмотрите на людей, которые снимают своими мобильными телефонами. Они же никогда не распечатывают эти фотографии. И те так и остаются на их жестком диске, просто стираются, вот и все. Вы даже не представляете, как вы, русская, эпатировали меня, когда сказали, что книги скоро исчезнут. Это просто невероятно. Может быть, для людей, которые занимаются научной работой, интернет и компьютер — это и замечательно. Они получают доступ во все библиотеки мира, что, безусловно, очень удобно. Но есть ведь и такие, кто читает романы ради удовольствия. Зачем им лезть в интернет, если они хотят просто получать удовольствие от чтения книг? Электронные книги, по-моему, вообще невозможно читать. Это же просто какая-то шутка, фикция. Их купит только тот, кто вообще никогда не держал в руках нормальных книг.
В самом начале своей литературной карьеры вам довелось сотрудничать с таким легендарным авангардным журналом, как «Тель Кель». Не могли бы вы рассказать об этом периоде своей жизни немного подробнее?
Свои самые первые тексты я сначала послал редактору литературного отдела издательства «Сой», которого звали Жан Кироль. Это был очень популярный после войны писатель. Он издавал журнал «Экрир». В журнале одна треть отводилась под прозу, еще треть под романы и треть под поэзию. Для начинающего автора публикация там считалась большой удачей. Вот я и послал туда свой текст, а когда он был опубликован, Кироль мне сказал, что мною заинтересовались в «Тель Кель». К тому моменту «Тель Кель» существовал уже 2 года. Там я и встретился с Филиппом Солерсом, который проявил большую заинтересованность в том, что я делаю, и предложил мне войти в редколлегию. Я согласился, поскольку в то время, это был 1962-1963 год, «Тель Кель» являлся самым продвинутым авангардным изданием. Так что мое появление там выглядело вполне естественным, ибо соответствовало новаторскому духу моего творчества тех лет. Потом к нам стали присоединяться новые люди. Появился Барт и Капсон, появились структуралисты, и все это придало журналу дополнительную ценность.
Мне кажется, что в ваших работах, как и в вашем балансировании между занятиями литературой и фотографией, ощущается стремление остановить время, вернуть прошедшие мгновения. Можно ли сказать, что вами, как и Марселем Прустом, движет желание вновь обрести утраченное время?
Не совсем так. Пруст пытался вновь пережить прошедшее время, а фотография не поможет вам это сделать. Фотография — это запечатленное мгновение. Вы фотографируете мгновение, настоящий миг, а вовсе не прошлое.
Однако у вас есть целая серия фотографий вашей жены, где она запечатлена в тех же самых местах и интерьерах, что много лет назад. Разве это не попытка снова пережить прошлое?
Действительно, иногда такое случается. Несколько раз я делал серии фотографий в том же месте и с теми же персонажами, что и несколько лет назад. В частности, я сделал несколько серий снимков моей жены на берегу моря, в небольшой деревушке в Севене. Она сидела на низком заборчике и улыбалась, а этот заборчик отделял церковь от кладбища, которое находилось внизу. И так получилось, что через несколько лет мы снова оказались в том же месте. Я предложил ей повторить повторить те кадры. А потом, позже, я решил, что, возможно, нам стоит туда съездить снова. И потом мы отправились сюда еще и в четвертый раз. Так что первая фотография из этой серии была сделана в 71 году, а последняя то ли в 2005, то ли в 2006. Но когда я делал последние снимки, мне хотелось, чтобы Франсуаза была в другой позе, хотя она постоянно принимала ту же самую. Сидела на низеньком заборчике, скрестив ноги. Слева были деревья, а справа внизу виднелось небольшое кладбище. Я чувствовал, что мы делаем эти фотографии в последний раз, потому что в эту деревню добраться довольно сложно. Нужно много часов ехать на машине, и моей жене это уже начало надоедать, поскольку машину приходится вести ей. Поэтому я и решил, что неплохо было бы найти способ как-то подчеркнуть то, что эта фотография является последней. Вот я и предложил ей повернуть ноги в сторону кладбища. Мне просто хотелось указать на некоторые отличия этого снимка от предыдущих, подчеркнуть, что он является завершением спирали, и ничего больше. Я совсем не ожидал, что эта деталь вызовет потом такую странную реакцию. Многие ведь стали говорить: «Ты представляешь, что ты сделал? Ты же заставил ее повернуться к кладбищу, к смерти. Так нельзя, это ужасно». Фотографы вообще очень суеверные люди. Ну, а я просто опубликовал все четыре фотографии вместе, вот и все, и ничего не случилось. Разрыв во времени между снимками 34 года. Никто никогда такого раньше не делал. Почему? Даже странно. Но я по-прежнему продолжаю писать. Недавно я взялся за новую книгу, в которой не будет ни одной фотографии. Это роман. А 2 года назад я опубликовал книгу «Фотография бесконечна». Она была написана по заказу издателя, который хотел, чтобы я рассказал о своей карьере фотографа. Как это началось, как я к этому пришел, какие темы освещал. Получилось нечто вроде хронологического описания. И вот теперь мне захотелось рассказать о моих занятиях литературой. Я решил сохранить здесь тот же принцип бесед, что и в первой книге. Правда, здесь говорить буду уже только я, буду рассказывать о своем творчестве и пояснять его. Более того, я решил себя особенно не ограничивать какими-то рамками, поэтому собираюсь начать эту книгу с описания своего рождения. Таким образом, я расскажу о своей жизни, но это не автобиография. Я просто пытаюсь связать некоторые эпизоды своей жизни воедино, чтобы восстановить момент фрустрации, которую я ощущал по отношению к некоторым литературным произведениям, и объяснить, почему в какой-то момент я почувствовал необходимость начать писать. Кроме того, собираюсь рассказать о каждой своей книге. То есть это будет некая смесь, которую сложно причислить к тому или иному жанру. Короче, я собираюсь немного развлечься.
Я знаю, что вы занимались еще и переводами. В частности, перевели Канта с Эзры Паунда.
Нет, только половину.
А вы переводили еще что-нибудь?
Я переводил и другие тексты, но никогда не занимался этим профессионально, никогда не считал себя большим мастером перевода. Кроме того, я не так уж хорошо знал английский язык, и занятие переводом особенно меня никогда не привлекало. Даже явные смысловые противоречия никогда не казались мне существенными. Я считал, что это не так уж и важно. К тому же для текста Эзры Паунда это на самом деле несущественно. Главное — переводить так же оригинально, как он писал. И это было самым сложным. Я начал переводить первую часть тома Кантес, которая называлась «Пизанские Кантес», а потом перевел еще одну книгу Паунда, уже исключительно ради того, чтобы заработать на пропитание. Это была научная книга и не особо интересная. По тем же продовольственным причинам я перевел воспоминания о детстве сестер Бронте. И, наконец, перевел американского писателя Роберта Кувера, которого я опубликовал в издательстве «Сой», где я тогда работал. Но мне никогда не нравилось это занятие. Мне кажется, переводчику нужно обладать особым складом, быть методичным, заниматься своим трудом по 5 часов кряду каждый день. Я просто не способен на такое. Но я всегда восхищался переводчиками, поскольку они принадлежат к категории людей, одержимых своей профессией.
Вы упомянули сейчас про свою работу в издательстве «Сой».
Да, я основал там в 1974 году коллекцию «Fiction Essai» и возглавлял ее почти 30 лет до того момента, пока не ушел на пенсию.
То есть вы сами выбирали книги для издания? Что было вашим основным критерием отбора при выборе книг?
Прежде всего, это должна была быть хорошая литература. Я опубликовал самые разные книги, романы, эссе, рассказы. Я всегда придерживался принципа эклектики, сохраняя таким образом дух Телькель.
Я слышала, что именно по вашей инициативе была опубликована книга Катрин Милле «Сексуальная жизнь Катрин М».
Да, именно я ее предложил. Точнее, Катрин сказала мне, что хочет написать книгу о своей сексуальной жизни. Мы заключили договор. Мой патрон интересовался у меня: «Ты уверен?» И я ответил: «Послушайте, тысячи писателей каждый день мечтают однажды проснуться и написать эротический роман, который сокрушит все, что существовало прежде в этом жанре. Ведь великих эротических книг очень мало, их просто не пишут». Я понял это за 30 лет своей работы в издательстве. За все это время только один раз мне принесли эротическую рукопись. Один единственный раз. Поэтому я сказал своему шефу, что прекрасно знаю Катрин Милле. Она пишет книги об искусстве, а теперь надумала написать эротическую книгу. Конечно, есть один шанс из 10, что она ее вообще напишет, и что книга будет интересной. Но такой шанс есть. И она сделала это. Теперь это бестселлер, изданный во всех странах, кроме мусульманских. Был, правда, один турист. Турецкий издатель, который хотел это сделать, но все ему говорили: «Ты сошел с ума, Катрин М., это скандал, это очень опасно». Он долго упирался, но в конечном счете все равно отказался.
А каких писателей вы могли бы выделить?
На этот вопрос я никогда не отвечаю.
Ну тогда хотя бы кого из русских писателей вы любите?
Должен признаться, что я очень мало читал русскую литературу. Конечно же, Тургенева, Толстого, но не самые известные их книги. В основном короткие книги, сборники рассказов. Достоевского, например, я совсем не читал. Но если вы зададите подобный вопрос другим французским писателям, они наверняка сразу же назовут вам Достоевского. Это у них такой джентльменский набор: Достоевский, Флобер, Пруст. У Достоевского, вы знаете, есть такая сугубо русская тяга к мистике. Но вся эта мистика, чувство вины, покаяние, искупление меня как-то не особенно интересует.
Мистика, culpabilité, damnation, redemption, tout ça.
На «Волнах свободы» вы слушали беседу Маруси Климовой с поэтом и фотографом Дени Рошем. Следующий гость радиожурнала «Поверх барьеров»...